Глава третья. Пробуждение вышло тяжелым. Голова раскалывалась, взгляд долгое время не мог сфокусироваться, и его застилала какая-то белесая пелена. Тело слушалось с превеликим трудом. Было холодно, но разум работал на полную катушку. Я могу мыслить, могу ощущать, могу дышать, хоть и с трудом. Что это означает? Что каким-то неведомым образом я выжил. Несмотря на уверенность служителя света в том, что после смерти душа попадает в иной мир и продолжает там существовать, я никогда в это не верил. Слишком много ограничений накладывалось на то, чтобы попасть именно туда, где хорошо. То не делай, туда не смотри, о том не мечтай. Слишком сложно, чтобы быть правдой. Значит, принимаем тот факт, что я остался жив, и меня закинули в какую-то холодную камеру. Видимо, собираются судить за нападение на людей герцога. Плевать, я повеселился на славу и теперь готов к любому исходу. Единственное, чего я точно не допущу, так это безразличного отношения к своей судьбе. Идти на плаху с высоко поднятой головой не по мне. Пока есть силы и возможность, нужно драться, выгрызая всех и каждого. Остальное вторично. Зрение восстановилось быстро, буквально через пару минут после того, как вернулось сознание. Я с трудом уселся. Тело вело себя необычно, словно 2-3 дня вообще не двигалось, и мышцы затекли так, что мне даже вдохнуть было больно. Закусив губу, чтобы случайно не застонать, я принялся разминаться. Вначале сидя, а по мере восстановления подвижности уже стоя. Окружающее пространство мне не нравилось, поэтому не хотелось встречаться с его возможными обитателями неподготовленным. По чьей-то странной прихоти я оказался помещен в пещеру, а не в тюремную камеру. Видимость была отличной. Синие кристаллы, что росли, казалось, отовсюду, давали достаточно света. Пещера, где я очнулся, была небольшой, всего 3-4 метра шириной и примерно 1,5 меня в высоту. Она соединялась с широким и относительно длинным переходом с другой пещерой, гораздо большего размера, где что-то периодически двигалось. Глаз не успевал зацепиться за контуры, но желание шуметь и привлекать к себе внимание не возникало. Тело, как я уже заметил, вело себя слишком непривычно. Но на этом странности не заканчивались. Я оказался одет в удобную форму, похожую на костюм охотника. Одежда не стесняла движений и была приятна на ощупь. На камнях рядом со мной обнаружилось 2-метровое боевое копье и походный охотничий рюкзак, что вначале показался мне пустым. Ошибку я осознал, когда заглянул внутрь. Там находилось 3 небольших флакона с синей жидкостью, 1 бутерброд, надеюсь, с водой, а также лист бумаги с мелким текстом, но многообещающим крупным заголовком «Постановка задачи». Рука на автомате потянулась к бутерброду, и мне с трудом удалось остановиться. Какая вероятность того, что еда отравлена или принесет мне страдания? 100%. То, что со мной сейчас происходит, — месть герцога за убийство его воинов. Бутерброд сразу бы сожрали 99 человек из 100. Значит, ни в коем случае нельзя его даже касаться. Раз так, начну, пожалуй, с постановки задачи. Не зря же эту бумагу положили на самый верх. Приветствую тебя, Максимилиан Валевский. В соответствии с имперскими законами, все маги, приговоренные к смерти, автоматически записываются в отряд смертников. С тобой произошла именно такая история, и в настоящий момент ты находишься на 2-м ярусе темного разлома под магической академией Заракской империи. Не будем вдаваться в подробности того, как ты туда попал. Сосредоточимся на том, что тебе предстоит делать. Первое и самое важное — не вздумай использовать еду и воду, что найдешь в рюкзаке. Они отравлены. Не смертельно, конечно, но приятного будет мало. Это первая проверка и, как ты понимаешь, далеко не последняя. В рюкзаке ты обнаружишь 3 флакона на восстановление маны. Вот ими ты можешь пользоваться без ограничений. Они безопасны. Однако есть нюанс. Чем больше целых флаконов ты вернешь, тем лучше награду получишь. Выбор за тобой. Теперь о том, что тебе предстоит сделать. Задача на самом деле проста. Нужно выбраться из темного разлома. Как ты это сделаешь, решай сам. Можешь пробираться тайком, можешь идти напролом, уничтожая зараженных тварей магией или выданным тебе копьем. Важен конечный результат. В процессе движения тебе может встретиться нюкс, материал для алхимических опытов. Узнать нюкс легко. Его окружает зеленая аура. Чем больше Нюкса ты принесешь, тем лучше награду получишь. Но учти, твоя основная задача — выжить и вернуться. Ты в любом случае пройдешь обучение перед тем, как стать смертником, но только от тебя зависит, какого качества будет это обучение. Вернее, это зависит от количества флаконов, Нюкса и вообще любых предметов с аурой. Удачи тебе, смертник. Надеюсь, ты принесешь миру пользу, соразмерную тому времени, что мы затратим на твою подготовку. Ректор магической академии Кималь Сарента. Эмоции рвались наружу, но мне удалось их погасить, сосредоточившись на главном — оценке своего положения. О смертниках я знал немного. Источником знаний выступал Густав, но даже он всегда рассказывал про эту касту неохотно. Потому что за людей смертников уже не считали. Это были ходячие трупы, каким-то чудом умудряющиеся сражаться с темными тварями. Чего о них говорить? Так что ни про обучение, ни про быт смертников я вообще ничего не знал. Как и про то, что им сходу выдают такие испытания. Выбраться из второго уровня темного разлома. Я притянул к себе копье. Вместе с оружием пришло чувство безопасности. Маны не было. Пустая полоска указывала на то, что необходимо воспользоваться одним из эликсиров. У меня не было иллюзий относительно того, что с одним копьем удастся выбраться. Без достойной брони сражаться с неизвестными монстрами — чистое самоубийство. Можно было, конечно, выйти в соседнюю пещеру и позволить тварям себя съесть, но такой вариант я даже не рассматривал. Пока я жив, должен сражаться. Должен бороться, должен отомстить за свою семью. То, что неприятный Франт выжил, стало для меня досадным открытием. На какое-то мгновение я даже начал подозревать, что дарованная крабом магия является абсолютным оружием. Однако противник оказался сильнее и сумел избежать летального урона. Он где-то там, в нашем замке. Я здесь, на втором уровне темного разлома. Но это не значит, что однажды нам не удастся пересечься. Пусть не сейчас, потом, но своего я добьюсь в любом случае. Потому что иного исхода себе не позволю. Меня загнали в смертники, решив, что я здесь сгину. Что расплачусь, начну стенать и биться в истерике, проклиная судьбу. Не тот род вы выбрали, господа. Отец. По спине побежали мурашки, и впервые в жизни я отдал бы все на свете, включая свою жизнь, чтобы сказать отцу спасибо за то, что он воспитывал сыновей в традициях предков. Нас не щадили на тренировках, не жалели, когда мы испытывали боль. Из нас готовили настоящих воинов. Если бы не слепая приверженность уставам древних, я мог бы оказаться похожим на многочисленных соседей, субтильных мальчиков, умеющих махать шпагой, но избегающих малейшей опасности. Проклятие! Почему я понял это только сейчас, когда семьи больше нет? Буквально пару дней назад я дал себе зарок отжиматься при малейшем упоминании слова «традиции». Каким же глупцом я был! Что, если не традиция позволила мне убить нескольких врагов и вступить на путь мести? Отныне у меня есть цель. Герцог Адаевский, и один из его слуг, имя которого мне еще неизвестно. Я прекрасно понимал, для смертника шансы на встречу со столь влиятельными господами стремятся к нулю, но они все равно выше, чем у мертвеца. Значит, я должен выжить во что бы то ни стало. Должен получить достойную подготовку, должен стать сильнее, чтобы воспользоваться единственным шансом, что может возникнуть в будущем. Флаконы с маной оказались до неприятного маленькими. Я открыл одну из бутылочек и немного пригубил, прислушиваясь к ощущениям. Ничего критичного не происходило, разве что полоска маны немного увеличилась, начав показывать 3 единицы из 40. Ополовинив склянку, я тяжело вздохнул. Тот, кто готовил меня к этому походу, крайне щепетильно подошел к снаряжению. Один эликсир маны восстанавливал ровно 40 единиц, не позволяя мне оставить несколько глоточков на потом. Растягивать удовольствие я не стал и допил первый флакон, тут же активировав золотистый купол защиты. Минус 20 единиц и хмурый взгляд на второй флакон. Урон, который мой купол блокирует, сжирает ману. Если мне попадется опасный противник, он за несколько крепких ударов полностью лишит меня защиты, маны и возможности сопротивляться. Как ни крути, я должен быть во всеоружии, чтобы двигаться в неизвестность. Да, это уже минус 2 флакона, минус бонусы и награды, но это хоть какая-то гарантия безопасности. Что важнее? Вероятность или реальность? Густав учил, что воин должен идти в бой полностью готовым, потому что нельзя быть чуть-чуть убитым. Либо ты из-за собственной глупости превратишься в труп, либо сумеешь превратить в трупы своих врагов. Предпочитаю второй вариант, так что я без сомнений выпил половину второго флакона, полностью заполнив полоску маны. Вот теперь можно искать отсюда выход. Отравленная еда полетела в сторону, освобождая рюкзак. Эликсиры я разместил в карманах своей новой куртки. Еще раз осмотревшись и убедившись, что ничего не забыл, я медленно пошел вдоль коридора, отслеживая каждое движение. Копье было направлено вперед, и именно это помогло мне выиграть свой первый бой в разломе. Тварь, что поджидала в тиши, казалось, с момента моего появления в разломе, напала сверху. Вцепившись в потолок и слившись с ним в одно целое, она была неразличима, пока я не очутился прямо под ней. Прыжок я прозевал, как и удар, но защитный купол показал себя во всей красе. Тварь издала странный звук и отлетела в ближайшую стену. Как раз в том направлении, куда смотрело остриё моего копья. Мне даже делать толком ничего не пришлось. Шаг вперед, резкий удар в отросток, похожий на голову, дернуть копье на себя и повторить укол, только на этот раз в область туловища. Второй удар оказался смертельным. Монстр задергался, нанизанный на копье, как бабочка на булавку, и затих, позволив мне себе рассмотреть. Таких тварей мне раньше видеть не приходилось. Это был зараженный. Аура в виде темного разряженного тумана, окружающая труп, не могла принадлежать обычному существу. Небольшое серое тельце, похожее на набитую подушку, являлось местом присоединения четырех одинаковых лапок, чем-то похожих на ножки краба. Острые, тонкие, имеющие три сустава и способные сгибаться в любую сторону. Заканчивались эти лапки чем-то похожим на хваталки. Можно было назвать их пальцами, но на это у меня язык не поворачивался. Не хотелось ассоциировать эту тварь с человеком. Пусть будут хваталки. Головы как таковой у твари не было. Место, куда я ударил в первый раз, было небольшим уплотнением, явно не несущим важных функций. Заполненный острыми акульими зубами рот размещался на теле твари, и мой второй удар пришелся чуть выше пасти. Глаз я не заметил, либо их не имелось вообще, либо они были настолько маленькими, либо находились на другой стороне. Я выдернул копье, и тварь завалилась на пол. Из нее вылилась целая лужа неприятной черной дымящейся жижи, но это не повлияло на мое желание изучить тварь. Перед тем, как продолжить, я оценил острие копья. Оно контактировало с темной жижей, и будь то какой-нибудь едкой кислотой, могла бы разъесть металл. Все обошлось. Металл остался нетронутым. Развернув копье и используя острие как жало, я без намека на отвращение разрезал тело твари. Еще один рук Густава. Охотник должен знать, где находятся жизненно важные органы зверей. Сколько зайцев, лис и волков мне пришлось выпотрошить под присмотром своего наставника, счесть невозможно. Живодером я никогда не был, но и в обморок падать от вида крови и внутренностей не собирался. То, что важно для выживания, не может вызывать отвращения. Что могу сказать, мне повезло, причем крупно. Первый удар оказался бесполезным по своей сути, второй смертельным, но именно с ним сложилось удачно. У твари оказалась достаточно плотная костная система, и я умудрился попасть в небольшой промежуток между широченными ребрами. Пару сантиметров в сторону, и не уверен, что копье смогло бы пробить кости. Сломать их, к слову, у меня не получилось, как ни старался. У твари были не кости, а крепчайшая сталь. Лишь после того, как я использовал одну лапку в качестве рычага, сумел отломить кусочек для дальнейшего изучения в более спокойных условиях. Причем отломилась лапка, не ребро. Сустав твари оказался непозволительно ненадежным на фоне остального тела. Покрутив покрытый темной жижей кусочек и поразившись тому, насколько здесь все было продумано в части уничтожения добычи, я использовал импровизированный рычаг для того, чтобы выломать один из зубов твари. Попади я в рот копьем, оно запросто могло бы сломаться. Это были не зубы, а какие-то стальные шипы. Одного мне хватило. Повешу на шею, как память о первой победе в разломе. Глаз, к слову, я так и не нашел. У монстра их не было. Носа, как такового, тоже. Значит, ощущал добычу он с помощью вибрации. Не знаю, как это можно использовать, но предупрежден, значит, вооружен. Придав чудищу более-менее целый вид, я вернулся в пещеру, где очнулся, прислонив тварь к стене, и черной жижей поставил кружки напротив наиболее слабых мест монстра. Спешить мне нельзя. Парочка таких гадов может помешать мне осуществить месть. Подняв копье, я нанес удар, целясь в первую точку. Затем во вторую, в третью. Понимая, что до автоматизма дело не доведу, я, тем не менее, должен начать чувствовать врага. Увидев еще одну такую тварь, мое тело должно само направить копье в слабое место, не утруждая разум прицеливанием. Потребовался не один десяток ударов, чтобы начать смотреть в будущее хотя бы с небольшой надеждой. Все же правильно я поступил, потратив уйму времени на тренировки. Две пещеры соединял небольшой коридор, и если первый монстр напал в самом начале, то второй собирался сожрать меня в конце. Вот только съедаться я не собирался, и, зная о повадках тварей, заметил цель задолго до того, как она прыгнула на мою защиту. Копье пришпилило монстру у потолка, словно букашку. Дернув оружие назад, я позволил безжизненной твари грохнуться на землю. Мешкать в этот раз не стал, и, готовый в любой момент отпрыгнуть назад, вступил в большую пещеру. Размерами она походила на хороший зал для приемов, переживший сильное землетрясение. Думаю, под сотню человек сюда можно было бы поместить без особых проблем. Повсюду находились источающие свет синие кристаллы. Огромные остроконечные камни, как растущие из пола, так и свисающие с потолка. Последний, к слову, оказался непозволительно высоко. Если на нем находятся твари, достать их копьем не получится. В том, что они там сидят, я не сомневался. Место идеально подходило для засады. Противники оказались не только сверху. На душе стало муторно и тяжко, словно из меня начали выпивать все соки. Резко захотелось повернуть обратно и убежать, но я справился с накатившей волной отвращения. Лишь замедлился, еще больше начав соблюдать осторожность. Выглянув из-за очередного камня, я увидел причину своего состояния. Новые темные. От предыдущих они отличались чуть более длинными лапами, массивным телом и наличием головы с огромной пастью. Но при этом все тоже похожее на подушку тело и три сустава в каждой лапе. Если какой-нибудь сумасшедший художник начнет писать собаку в стиле как бы пострашнее, выйдет самое то. Но наибольшее отличие текущих монстров от тех, которых я прикончил, заключалось в странном синем свечении одной из особей. Она отличалась от остальных размерами, дополнительными шипами, и даже зубы выглядели страшнее. Четверо более мелких товарок стояли рядом и смотрели на своего вожака, словно ожидали команды. Источающая синюю ауру тварь поднялась на задние лапы, задрала голову и водила ею из стороны в сторону, словно чуя добычу, но не понимая, где та находится. Под добычей, видимо, подразумевался я. Вряд ли монстры охотились на себе подобных. На что были способны новые чудища, я не знал, поэтому действовал максимально осторожно. Не обращая внимания на неприятные ощущения, я вытянул руку в сторону собак, и как только вожак повернул голову в сторону, использовал темный шип. Смертоубийственная магия еще находилась в воздухе, в то время как я уже бросился вперед, приготовив копье для атаки. Рвануло так, что ошметки нескольких собак полетели в мою сторону, но срикошетили от золотистого щита. Четверка обычных темных погибла сразу. От двоих не осталось и следа, двое смогли сохранить целостность, но не пережили удара. Однако синяя тварь удивила. Она не только осталась целой, но и встретила меня ударом длинных лап. Правда, стоит признать, что вышел удар неловким и слишком медленным. Я прокрутил кистями, кончиком копья отводя в сторону атаку темного, после чего резко двинул вперед, цели чуть ниже головы. Если строением зараженные твари похожи друг на друга, здесь должно находиться слабое место. Возможно, я был прав. Может, достигни копье тела твари, та бы сдохла без лишних вопросов. Вот только все оказалось не так радужно, как я рассчитывал. Сверкнули искры, и острие копья уперлось в невидимую преграду. У чудища была защита, чем-то похожая на мою, разве что цветом отличалась. Моя золотая, у него синяя. Но самое неприятное заключалось в открытии, что мое копье не имеет к стали никакого отношения. Отправив меня на второй уровень разлома, преподаватели даже не снабдили оружием против темных тварей. Не ожидая такой подставы от монстра, я замешкался и упустил удар. Не от твари. Та все еще двигалась медленно, словно была оглушена. Удар пришелся сверху. На меня обрушились сразу три потолочника. Глупое название, но нужно же как-то их называть. Полоска маны принялась резко уменьшаться. Цепкие лапки темных неведомым образом вцепились в магическую защиту и принялись с пугающей скоростью ее разрушать. Всего мгновение, пока я соображал, что делать, лишило меня больше половины синей полоски. Если бы я пожадничал и не стал пить второй флакон, хваталки монстров кромсали бы не золотистую энергию, а мое тело. Вывод? Нужно быть расторопней. Почему я не заметил такой простенькой атаки? Знал же, что сверху обязательно кто-то должен находиться. Отвлекся на синего. Глупо, Макс. Очень глупо. Еще один такой прокол, и ни о какой месте можешь даже не мечтать. Трупы мстить не умеют. Перекатом я ушел в сторону, сбрасывая с себя тварей. Те оказались достаточно ловкими и шустрыми. Едва оказавшись на полу, тут же прыгнули обратно, но второго шанса им давать никто не собирался. Копье встретило первого, после чего я широким шагом ушел с траектории полета второго, а третьего сбил в воздухе теперь уже трупом первой твари. Все остальное оказалось делом техники. Вырвать копье, отпрыгнуть в сторону еще раз и, увидев мигание темного шипа, выпустить магию в ближайшую ко мне тварь. Досталось сразу всем. И обычным темным, и твари с синей аурой, и даже мне. Слишком близко от моего купола рванул шип, едва не лишив единственной защиты. Меня отбросило, но равновесие я не потерял, сумев удержаться на ногах и даже не выпустить копье. Потолочников, несмотря на всю их крепкую костную структуру, разорвало на мелкие части. Что касается синей собаки, она, хоть еще и дергалась, уже не могла считаться бойцом. Слишком изрешеченным оказалось тело твари. Дарить возможность регенерировать или уползти я не стал. Несколькими шагами подбежал к собаке и воткнул копье в основание ее головы. Сопротивления не было. Неведомая защита исчезла, как и синее свечение. Превратившись в кусок никому не нужного мяса, тварь, кроме размеров, вообще ничем не отличалась от своих сородичей. Что мне больше всего понравилось, исчезла муторность. Как только монстр оказался уничтожен, дышать стало легче. Мне был понятен принцип уничтожения собак, и мелькнула мысль о том, что не стоит тратить время на изучение анатомии новых тварей, но я тут же ее отмел. Каждая мелочь, незначительная с первого взгляда, может оказаться значимой. В качестве оружия я использовал выломанный у первого потолочника зуб. Его острие с легкостью вспарывало кожу собаки и даже царапало кости, оставляя глубокие бороздки. При этом сам зуб даже и не думал затупляться, оставаясь таким же острым и опасным, как в самом начале. Как я и предполагал, строение оказалось схожим. Те же слабые места, те же внутренние органы, разве что рот располагался в другом месте, да размеры были больше. Однако стоило мне вытащить очередной орган, покрытый темной жижей, как я замер, не веря собственным глазам. Внутри твари находился артефакт. Нет, не артефакт, заготовка для амулета. Я встречал камни с похожей структурой. Зачастую перед тренировками Густав цеплял мне на шею амулет, добавляющий лишний десяток килограмм. Чтобы мышцы крепче были, как объяснял наставник. Меня всегда интересовал невзрачный шершавый камушек и та сила, которую он обладал. Так что я упросил отца купить мне небольшую брошюрку по артефактам. О том, как их добывают, там не говорилось ни слова. Зато рассказывалось, какие вообще камни бывают и как ими пользоваться. К сожалению, как и в случае с магическими камнями способностей, стоили амулеты слишком дорого, чтобы моя семья могла их себе позволить. Густаву, к примеру, его утяжелитель, выдали за 20 лет военной службы. С неприятным чавкающим звуком необработанный камень вышел из тела темного, но озарение свыше не снизошло. Мне было невдомёк, как активировать камень и заставить его приносить пользу. Несмотря на всю свою уникальность, прямо сейчас шершавый камень оставался для меня не более полезным, чем воспоминания о прошлом. Покрутив заготовку для амулета в руках, я с тяжелым вздохом закинул ее в рюкзак и осмотрелся. Зеленых мерцаний, что должны сигнализировать о загадочном нюксе, поблизости не наблюдалось. На всякий случай, проверив останки других собак и убедившись, что ценные камни, если и есть у темных, то только у тех, кто источает синюю ауру, я допил остатки второго эликсира на ману и медленно пошел вперед, держа под присмотром не только пространство перед собой, но и потолок. Остался последний синий флакон, так что у меня нет права на еще одну ошибку. Второй уровень разлома, находящегося под магической академией Заракской империи. Максимилиан Валевский покинул пещеру, и в это время от одной из стен отлепилась размытая тень. Сколько в нее не всматривайся, разобрать детали не получится. Редчайший магический камень сокрытия с четырьмя усилителями творил настоящие чудеса, позволяя своему обладателю незаметно проходить под носом даже у могущественных темных. И не только у них. Призрак опустился на колени, изучая место сражения. Поначалу поручение вызвало скуку. Еще одна бездарность с магическим камнем, невесть каким образом заработавшая себе смертный приговор. Сколько таких было за последний год? 10? 20? 30? Самостоятельно возвращалась из пролома только половина. Вторая заставляла призрака работать, отбивать орущего и обезумевшего смертника у тварей и тащить его наверх. Интерес начал просыпаться, когда объект приказали оттащить не на первый, как обычно, а на второй уровень. Причем выбрать один из заброшенных рукавов, где голодные до битвы студенты еще не прикончили всех опасных темных. Призрак давно заметил, что второй уровень разлома утратил свою мощь. Сильных тварей давно выбили, а новые не успевают подниматься с нижних этажей, потому что их уже и там начали выкашивать. Если разлом не закроют на несколько месяцев, чтобы дать ему возможность восстановиться, вскоре студенты и по третьему уровню начнут гулять, как по центральной площади столицы. О первом уровне призрак даже думать не хотел. Многие леса большого мира были опаснее того, чем стал начальный этаж разлома. Даже удивительно, как смертники и даже некоторые студенты умудрялись находить себе там неприятности. Второй укол интереса призрак ощутил, когда его цель проснулась и принялась действовать. Ни паники, ни стенаний, ни заламывания рук. Хорошая выдержка. Первое сражение с Рапсом не впечатлило. Даже вернулась привычная скука, но дальнейшие действия парня полностью ее испарили. Он начал изучать тварь, искать ее слабые стороны, и призрак ощутил уже искренний интерес к юноше. Тот начал тренировать укол в едва ли не единственное слабое место твари. Место, куда и опытный копейщик может не попасть с первой попытки. Второй бой стал показательным. Парень продемонстрировал ошеломительную подготовку. Это не был мальчик для битья или случайный маменькин сынок, попавший в неприятности. Это оказался неплохо подготовленный воин. Сердце призрака предательски ускорилось, когда в соседней пещере он увидел магического крона. Прокол. Когда он тащил сюда парня, этой твари не было. Видимо, явилась на зов своих мелких товарок откуда-то снизу. Призрак начал прикидывать варианты, как помочь парню и при этом не нарушить закон. Одолеть магическую тварь не просто даже выпускнику Академии, особенно когда одна из ее способностей — силовое защитное поле. Но то, что произошло дальше, заставило задуматься о том, что парня не просто так отправили на второй уровень. То, с какой легкостью смертник уничтожил группу из 5 кронов и 3 рапсов, что свалились с потолка, внушало уважение. Теперь понятно, почему Зурган Шор приказал не отпускать подопечного в свободное плавание и следить за каждым его шагом. Главе службы безопасности требовалось точно знать, на что способен их новый студент и чего от него можно ожидать. Призрак ухмыльнулся. Стоило признать, что в Академии наконец-то появился кто-то интересный. Если он правильно понял характер парня, тот обязательно взбаламутит болото, в которое начала превращаться Академия. То, как здесь относятся к касте смертников, не оставит ему иного выбора. Надо только досконально запомнить все способности, что будет использовать его подопечный. Магистр Зурган Шор слыл слишком въедливым человеком, так что упускать детали нельзя. О том, что парню нужно помогать, призрак больше не думал. Он не сомневался, что со второго уровня этот точно выберется. Вот только даже проведший в разломе не 1000 часов мужчина не представлял, как Максимилиан Валевский выберется отсюда.